Альберт Горошко. Тайм. Возвращение. Часть первая. Глава первая. Новый переход. Мы тряслись в грохочущем черном кабриолете по ухабам старой Рязанской дороги. На просторном заднем диване из потертой и потрескавшейся малиновой кожи могли бы поместиться три пассажира, а двое и подавно. Мой старший двойник не сразу стал посвящать меня в подробности своих временных перемещений, хотя мне было более всего любопытно, почему он оказался старше меня. Ведь для меня, например, время всегда текло с одинаковой скоростью. Видимо, где-то он попал в искривление пространства-времени.
«Нам надо спешить», —
сказал Воронков-старший, когда мы подъезжали к Москве.
«Каждый день», — продолжал он, — «пятое измерение увеличивается на 20-30 ветвей. Всякий раз происходит колоссальный выброс энергии в точке отправки взамен исчезающей материи. И мы рискуем тем, что материя просто перестанет существовать».
Он очень торопился, и я подумал, что в жизни этого человека все расписано по секундам. Воронков-старший то и дело подгонял шофера и нервно пощелкивал крышкой карманных часов. Мимо нас с приличной скоростью проносились те же самые деревни, что и в моем настоящем. Нет, я узнавал их не по названиям, а по каменным строениям, домам местных богачей и церквям. Шофер, не уставая, жал на клаксон, заранее отпугивая мелкую и крупную живность, так и норовившую прыгнуть под колеса, но в то же время привлекая целые ватаги деревенской детворы, тщательно пытавшейся угнаться за нами и пропадавшей в клубах пыли и выхлопных газов. «Скажите, а зачем я вам нужен?»
«Артем, давай на «ты». Это раз. Второе. Сейчас мы отправимся в 2597 год. Там тебе обо всем расскажут. Через несколько часов мы уже будем на месте, так что готовься».
Я не знал, к чему мне нужно готовиться и как, однако дата меня удивила. 2597 год. Только бы не умереть от разрыва сердца, как аборигену, попавшему в Нью-Йорк. Побыв в 20-х годах, я уже порядочно отвык от далеких технических достижений конца 20 века. А теперь мне предстоит оказаться в конце 26-го. Наконец, после долгого ралли, наш черный автомобиль притормозил в одном из арбатских двориков. Выйдя из машины, водитель стал копаться под капотом, а мы направились в полуподвал трехэтажного особняка, одиноко стоявшего в глубине двора. Сюда перевезли нашу машину, которую Севидов с компанией, видимо, уже успели доделать, и помогал им, должно быть, Воронков-старший. «Сколько же нам бежать?» — спросил я, подумав о разнице во времени, которую предстояло преодолеть.
— Не беспокойся, марафона не будет. Я привез с собой мультипликатор.
И Воронков показал на крошечный приборчик на оси клетки.
— Всего 67 кругов. Он десятикратный, я не хотел с собой перетаскивать стократник. Слишком большая штуковина.
В окне под потолком я увидел несколько пар ног в пыльных башмаках и портянках, до колена намотанных поверх шаровар. Красноармейцы покуривали на улице.
— Это наша охрана. Официально.
Воронков задернул шторку.
— Ну что, начнем? Я пойду справа, ты слева. 67 кругов, не ошибись. После нашего ухода здесь будет куча искореженного железа и камней. Мультипликатор сделан из гипервещества. Это что-то вроде верблюда в игольном ушке. Поэтому взрыв будет сильный. Пошли.
Глава вторая. Синтетический мир. Подвал превратился в прохладный полузатемненный коридор, куда мы шагнули в конце 67-го круга. Сердце бешено колотилось то ли от проделанного кросса, то ли от предвкушения знакомства с отдаленным будущим. Я подумал о том, что путешествие в иные миры именно так и происходит. Не на далекие планеты, а на нашу Землю только в другое, пятое измерение. Пол под нами вдруг поехал и стал постепенно ускоряться. Воронков-старший что-то невнятно произнес, и пол взбугрился удобным креслом.
Я пощупал материал. Мягкий пластик. — Здорово сделано, — сказал я Воронкову, на что он довольно ухмыльнулся.
— Сделано твоим знакомым, Севидовым.
Ни за что не догадаешься, что это на самом деле. — Не мучайся. Это модификация его машины, ЛКЧТ, линейно-круговой четырехкоординатный транспортер.
Новые термины Севидова мне понравились. Осталось проверить на практике то, что они обозначали. Постепенно ускорение исчезло, и мы перестали ощущать движение, пока через несколько минут торможение не предупредило нас о конце пути.
Воронков посмотрел на часы.
— Ровно полчаса. Ты ничего не почувствовал?
— Нет. А что?
— Ты стал старше почти на 7 лет.
Я потрогал свое лицо.
— Никаких изменений. Мой недоуменный взгляд рассмешил Воронкова. — Забыл предупредить, извини. Дело в том, что мы прибыли именно в то будущее, откуда отправлялся я в прошлое, а это сказывается на возрасте. Мне пришлось несколько раз так постареть, но ты не волнуйся, это пустяк. Помолодеешь после реабилитации.
Что это такое?
Средство омоложения вроде царских таблеток.
Понял. И все же я волновался, потому что никогда не был в будущем.
Воронков, как волшебник, снова шепнул свою секретную формулу, кресло подняли нас на ноги, стена перед нами стала отодвигаться влево, в проеме показался силуэт подростка лет 13 со спины, освещенной лучом света.
— С приездом! Добро пожаловать!
— прощебетал детский голос, и в этом щебете я уловил интонации «Виссариона?» — Не может быть, Виссарион! — я окинулся к бывшему сверстнику.
— Как ты помолодел!
— А Воронковы все стареют.
Ха-ха! — затряс кудрями Виссарион.
— А где же Севидов? — спросил я.
— Ждет нас в лаборатории.
В очередной раз, щелкнув своими теперь уже допотопными часами, ответил Воронков. Мы вышли наружу из шлюзовой и оказались на улице. На меня, готовившегося увидеть нечто сверхурбанизированное, произвел приятное впечатление райского вида пейзаж, раскинувшийся перед нами во всей красе и благоухании аккуратно подстриженных деревьев и кустов. Над головой синело чистейшее небо, и солнечные лучи пробивались сквозь листву веселой мозаикой.
— Неплохо для будущего, — присвистнул я.
— Флорсинтетика — новое увлечение наших биохимиков, — гордо объявил Виссарион.
Для меня, представителя эпохи полетов в космос и расщепления атома, эти слова были вполне понятны и знакомы. Однако трудно поверить в то, что я видел. Листва была как живая. Виссарион выглядел подростком, а мой двойник Воронков, напротив, постарел. Мы подошли к строению, напоминавшему большой аквариум, тонкий каркас и стеклянные стены. И только непрозрачные перекрытия делили его на 5 этажей, каждый из которых кипел жизнью муравейника. На первом этаже нас встретил Николай Иванович, моложавый вид которого также вызвал у меня восторг. После недолгих приветствий, ведь мы расстались, по-моему, всего несколько часов назад, я попросил объяснить, в чем тут секрет. Воронков-старший предупредил, что это не те Севидов и Виссарион, которых арестовали сегодня в Георгиевске, а их двойники, такие же, как и он сам, мой двойник. Глава 3. Новое открытие Севидова.
«Так почему же они меня знают?» — шепнул я Воронкову.
— Потому что ты не единственный в своем роде,
— загадочно ответил юный Виссарион. Севидов пригласил нас в кабинет, традиционно заставленный разными моделями, макетами и старыми книгами. Рабочий стол, чудо техники, был сделан в виде гибрида мебели и компьютера, широкий монитор которого откидывался как крышка ноутбука, а устройство ввода информации представляло собой усовершенствованное подобие мыши. На столешнице лежал отпечаток ладони, который считывал с руки оператора электросенсорную информацию управления. Мышь слушалась только одного хозяина. Севидов продемонстрировал мне на мониторе схему путешествия по 5-му измерению согласно заданному маршруту. Этот способ и являлся причиной нашего с Воронковым старения. Выглядела она примерно так. точка схождения, новая точка отсчета. А апостроф решетка. Линия максимума пятого измерения. F. А решетка, старая точка отсчета.
«Моя теория получила интересное развитие», — начал Севидов, «когда накопился достаточный статистический материал. С помощью нашей первой машины мы не могли выбирать маршрут по своему усмотрению, то есть попадали либо только в свое прошлое, либо только в то будущее, на ветке которого находились. Тем не менее, мы сумели собрать данные о нескольких сотнях реальных временных цепочек. Отследив судьбы этих цивилизаций, мы сделали вывод о возможности схождения временных цепочек в одну точку по прошествии определенного этапа развития».
«Иными словами, все пути приводят в Рим?» — уточнил я.
«Именно. Сознательно воздействуя на ход развития истории в цепочках, мы провоцируем это схождение. Затем отправляем в эту точку, то есть в будущее, например, Виссариона. А фактически он попадает в прошлое. Маршрут от F до A апостроф тождественен маршруту от F до A. Но из точки А он не попал бы в F, а вот из А апостроф свободно».
То, что показал Севидов, было просто и гениально. Железная логика и проницательность этого ученого в который раз вызвала мое восхищение. То, что было скрыто от нас, лежало буквально у него под ногами. Хотя я понимал его только поверхностно, схематично. То, что таилось в глубине, вряд ли могло открыться мне, представителю 20 века. Севидов продолжал.
«Используя эти схождения, мы пытаемся сократить стихийное расширение пятого измерения. Дело в том, что ситуация вышла из-под нашего контроля, когда аналог первой машины попал в руки касты вечных».
«Касты вечных?» — переспросил я.
— Да, это правители одной из ветвей, уровень развития медицины, в которой позволил им в буквальном смысле побороть смерть. Теперь и машина времени в их руках, правда, старый вариант.
— Я теперь догадываюсь, что и вы с Виссарионом воспользовались их достижениями, применив нашу новую разработку, — уточнил Виссарион. — Обещаем и вам то же самое.
— Но это не главное, — сказал Воронков-старший. «Главное то, что они могут открыть принцип схождения временных цепочек, а это сулит неминуемую катастрофу.
Пока что они просто блуждают по ветвям, как слепые. Но это не так страшно, хотя и опасно. Но если они прозреют, когда их влияние распространится и на пятое измерение, нам придется... В общем, Артем, через пару дней мы с тобой будем у них, где ты все сам увидишь.
А ваш мир я успею осмотреть за пару дней?
В твоем номере такой же компьютер. За пару часов ты получишь общее представление, — успокоил меня Виссарион. Не забудь пройти возрастную реабилитацию.
Виссарион протянул мне пластиковую коробку.
Эти конфеты съешь перед сном. —